Константин, ну, еще вчера, в пятницу, Мариуполь готовился к серьезным боям, готовился к штурму. Как вы восприняли известие о Минском перемирии? Считаете ли вы, что это всерьез и надолго, или это краткосрочная передышка, и вообще соблюдается ли перемирие?
Мы приветствуем все мирные инициативы. Безусловно, мы просто не можем поступить иначе, кроме как закончить эту войну. Перемирие на нашей территории, в Донецкой области, пока сохраняется. Ни о каких случаях неизвестно нарушение огня на данный момент. Однако мы не считаем, что исчезла военная угроза. По-прежнему враг не отступил с Новоазовска. Поэтому город пока на передышке, но по-прежнему готов к обороне. По принципу «хочешь мира, готовься к войне».
Вы ожидали наступления со стороны Новоазовска, и даже можно сказать, что оно началось. Как вообще прошел этот день пятницы до объявления о соглашениях в Минске?
По нашей оценке и по нашей информации мы точно знаем, что город Мариуполь штурмовало две бригады. Мы точно знаем, что среди этих людей были кадровые российские военные. Наступление захлебнулось о те фортификационные сооружения, которые мы воздвигли на ранних подступах к городу. Это достаточно сложные инженерные системы, благодаря которым враг не мог уничтожить наши силы, поскольку они были надежно спрятаны и надежно защищены в бункерах, поэтому они вели огонь артиллерией в надежде на то, что раз сосредоточили наши силы. После этого наши солдаты выходили, давали бой, к их удивлению, и таким образом врага удалось оттеснить и распугать. Только благодаря вот такой инженерной смекалке и военной хитрости нам удалось, в принципе, город отстоять. При том, что наступление ввелось в нескольких направлений, и Мариуполь, как город, на самом деле очень уязвим, потому что стоит на море, уязвим со стороны моря и уязвим со стороны севера и запада, то есть там, где находится Донецк. Враг пытался развивать направление также со стороны Донецка, но в районе Волновахи был остановлен. И на сегодняшний день Мариуполю пока город защищен.
Самые серьезные бои были в районе поселка Широкино, и я даже читал, что он заминирован. Это правда?
Были серьезные бои в районе Широкино. Действительно, мы фиксировали стрельбу из минометных орудий. В том числе мы нашли кассетные бомбы, и сейчас проводим огромную работу по разминированию местности. Ну, это уже некий такой штрих, что ли, к портрету того, как с нами воюют террористы при поддержке российской армии. Они всегда, отступая, минируют. Ну, допустим, в Славянске мы после них разминировали, обезвредили более 7 тысяч фугасов, мин и взрывоопасных материалов, объектов. Поэтому здесь для нас никакой неожиданности не было. На самом деле мы обращаемся к мирным жителям, в том числе и в Широкино, поскольку он отвоеван, находится под контролем. Быть предельно осторожными, быть предельно бдительными, потому что готовятся работы по разминированию. Мы проводим разъяснительную работу, рассказываем людям, как выглядят мины, что они из себя представляют и как с ними себя вести.
Есть ли жертвы вот этих пятничных боестолкновений?
У меня нет статистики по жертвам со стороны врага. Я могу сказать про нашу статистику потерь. Мы потеряли убитыми в первый день 4 мирных жителей. Из них было 2 комбайнера, которые были заняты на уборочных работах. Во второй день мы потеряли 3 убитыми. Среди них было 2 детей. И пока у нас есть 1 человек в потере среди солдат вооруженных сил Украины. Ранено 23 человека.
Константин, вы сказали, что точно знаете, что были кадровые российские военные, а в своем Фейсбуке вы написали даже, что только идиот будет опровергать здесь присутствие регулярных войск России. Но в самой России, как вы понимаете, по-прежнему немало людей, убежденных, что это некий восставший народ, поддерживает ДНР и идет в ополчение. Что вы скажете тем, кто верит новостям российских телеканалов?
Я просто могу призвать этих людей услышать противоположную сторону, быть готовыми слушать другую точку зрения, не верить российской пропаганде, которая абсолютно не знает никаких моральных, профессиональных или иных стандартов. Мы фиксировали российские войска по прямым признакам и по косвенным. Прямые признаки – это съемки беспилотников, съемки спутников. В конце концов, это кадры, которые сняли ведущие СМИ, которые сейчас находятся в Мариуполе, в том числе агентство Reuters. По косвенным признакам, это очень узнаваемые продуктовые наборы с символикой военторга, которые мы нашли там массово. Вот, в частности, корреспондент российского журнала Forbes Орхан Джемаль заснял в большом количестве эти брошенные продуктовые наборы. также мы имеем свидетельства наших солдат, которые выходили из окружения под Иловайском. Они, их свидетельства тоже есть в материале Архана Джамаля о том, что среди подбитой техники, которую они видели, были боевые машины пехоты российского происхождения. Поэтому, к сожалению, сейчас нам тяжело говорить с россиянами, потому что к ним тяжело достучаться. Они воинственно опровергают любую точку зрения, которая идет вразрез с их официальной позицией. Это очень тяжело, но я уверен, что время все расставит по своим местам, а главное, что мы предоставили информацию и наглядные доказательства тем, кто готов слышать и готов понимать. Это все мировое сообщество.
А вы ждете помощи сейчас от НАТО и довольны ли итогами саммита НАТО в Уэльсе?
Вы знаете, ну я представляю региональную власть, мне очень сложно давать большие политические оценки. Моя личная позиция состоит в том, что без военно-технической помощи со стороны Украине будет тяжело удержать ситуацию и победить в этом конфликте. Потому что для меня очевидно, что это уже не гражданская война, это война между Россией и Украиной. Война абсолютно циничная, война запредельно жестокая. И это то зло, которое надо остановить и не дать ему перейти в стадию замороженного, тлеющего конфликта, потому что иначе это будет сплошная головная боль и источник раздражения, который не позволит развиваться комфортно ни России, ни Украине.
Константин, вы призывали не верить российским телеканалам. А российские телеканалы работают по-прежнему в Мариуполе или вам удалось их как-то отключить?
Российские каналы не вещают в Мариуполе. Дело в том, что в Украине есть решение суда, которое запрещает вещать российские каналы. Мы просто, когда имеется факт трансляции российского канала неким оператором кабельного телевидения, то к нему выезжают судебные приставы и доводят до его сведения решение суда. Как правило, после этого вещание прекращается, однако это ни в коем случае не ограничивает право граждан на получение информации. Люди могут ставить себе, допустим, спутниковые тарелки и продолжать смотреть каналы, что делают те, кому это реально нужно. Не говоря уже о том, что абсолютно свободно работает интернет, и информацию с противоположной стороны может получить и оттуда.
Давайте представим самый мрачный сценарий. Перемирие сорвано, российские танки входят в город. Не случится ли так, что откуда ни возьмись появятся восторженные толпы с цветами и портретами Путина? Или в Мариуполе такое совершенно исключено?
Вы знаете, Мариуполь от Донецка находится всего в 100 километрах, но этого достаточно для того, чтобы оценить по контрасту преимущества мирной жизни. Люди не хотят жить в войне, это совершенно очевидно. Люди перезваниваются со своими донецкими друзьями, знакомыми, родственниками, которые остались в Донецке, получают оттуда наглядную информацию. Если спросить любого человека, хочет ли он жить под постоянной угрозой артиллерийского обстрела, то любой человек скажет, что он этого не хочет, разумеется. Это первое обстоятельство. Второе, ну, в Мариуполе коренным образом изменились настроения, чему является подтверждением митинг, который прошел в городе, на который вышло рекордное количество человек для Мариуполя. В Мариуполе, напомню, живет 400 тысяч человек, большинство из них работает на металлургических заводах, строго посменно, то есть у них нет много свободного времени, они не могут выйти куда-то отлучиться, они работают вот строго по расписанию. Несмотря на это, вот в будний день нам удалось собрать 7 тысяч человек под украинскими знаменами на антивоенный митинг. Для Мариуполя это прорыв, я считаю. Поэтому город, естественно, не может сопротивляться вторжению бронетанковой колонны. И, безусловно, город не может выставлять себя мишенью для врага и провоцировать их на огонь. Потому что мы не можем разрушать наши города. Это неправильно, это грешно и аморально. Если будет действительно массированное вторжение вот с авиацией, с танками, с артиллерией, то ради спасения и людей, и города, естественно, никто не будет провоцировать там боевые действия. Но тот уровень обороны, который есть сегодня, помогает и позволяет нам удерживать город от того уровня угроз, который мы имеем сейчас. То есть нерегулярные такие набеги в абсолютно средневековом духе всяких залетных неместных граждан.
Константин, и последний вопрос. Вы окончили Московский университет, да? Вот сейчас, когда всерьез звучат призывы отгородиться от России пограничной стеной, какие чувства вы испытываете?
Довольно сложные, потому что для меня мой этап жизни в Москве, я прожил там более 10 лет, это мой этап жизни, который всегда будет со мной, это мои друзья. с большинством которым, к сожалению, мы рассорились на ниве этих событий. И это то, что все равно не изменит. То есть я очень четко разделяю простых русских людей и тот политический режим, который сегодня правит Россией. Я считаю этот режим преступным, фашистским и приносящим угрозу всему мировому сообществу. Но я в то же время считаю русских людей близкими, братьями и не имею против них никаких абсолютно предубеждений.